Мы с вами изучаем книгу Деяний уже целую неделю. Мы идем с вами хронологически, но не обязательно так. Мы берем разные темы, идеи, которые касаются нашего времени, которые бы имели практическое применение и также доктринально были здравыми. Мы называем это уроки первого поколения верующих для последнего поколения верующих. Не знаю, как вы, но я стремлюсь сделать все, что в моих силах, чтобы наше поколение было последним на земле. Я верю в то, что Господь приготовил великое. Конечно, трудности нас ждут еще впереди, но мы можем остаться верными, потому что у нас есть все наставления в Библии, прямо здесь. Сейчас давайте кратко вспомним, что в 15 главе мы читали с вами, изучали о том, что произошло на Первом Соборе. Автор этого повествования написал, что это было немалое состязание по поводу обрезания. Были люди, помните, которые считали, что прежде чем язычники могут стать христианами, они должны стать иудеями и пройти обряд обрезания. Что привело к тому, всегда находились какие-то ревностные иудействующие, как Библия говорит, среди христиан, которые верили в Иисуса Христа, но настолько закостенели в культуре своей, в религии иудейской, что они перебивали постоянно Павла, они гонялись за ним, преследовали, пытались убить его даже из-за его методов работы среди язычников. И в 15 главе мы видим, что кульминация была. И они пережили прекрасный опыт. Они разные мнения были высказаны, и с человеческой точки зрения они не могли прийти к единству. Но благодаря слову, духу пророчества, который появился в их среде, они пришли к единству. И Павел, и другие также были направлены к церквям, чтобы все были едины в вере. Они должны были донести, Павел и другие должны были донести это решение Иерусалимского собора и о том, что верой во Христа они могут присоединяться к христианской церкви. Ну и затем церковь пошла развиваться дальше. Но как мы увидим сегодня, все равно еще оставались трудности, проблемы в ранней христианской церкви, даже среди пресвитеров и апостолов. И мы сегодня рассмотрим, чем завершилась жизнь Павла, и, возможно, здесь есть уроки для нашей жизни. Но прежде чем мы начнем изучать Слово Божье, давайте же, конечно, помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы так благодарны Тебе за еще один день жизни и, в частности, за субботу, за покой, за общение, за возможность поклоняться Тебе и служить Тебе. Господи, мы приходим к Тебе в это утро, просим, чтобы Ты дал нам понимание Слова Твоего. Но больше, чем убеждение истины, нам необходимо, чтобы истина проникла в сердце и обличила нас, Господи, и чтобы мы обратились к истине силой Святого Духа. Мы просим, Господи, чтобы Ты совершал в нашей жизни все советы, все богодухновенные советы. И сейчас, Господи, мы просим, чтобы Ты сформировал нас по Твоему образу, подобно Иисусу. Во имя Его мы просим. Аминь. В это утро мы будем с вами изучать очень интересную тему, но очень практическую тему, касающуюся нашей жизни. До 15 главы книги Деяния мы видим, что постоянно было преследование Павла. 15 глава, слава Богу, все приходят в единство. 16 глава, мы видим, Павел рекомендует Тимофею обрезаться не для спасения, но для спасения других. То есть мы видим жертвенный дух, знаете, пройти еще одно поприще, отдать свою одежду и так далее, как Иисус говорил. Но мы посмотрим с вами сегодня, что даже после этого прекрасного Иерусалимского собора не все успокоились. И ересь постоянно поднимала свою уродливую голову и постоянно гонялись за Павлом. Итак, давайте мы откроем Библии, 17 глава. Итак, 15 глава – это постановление собора, и затем 16 глава, Павел рекомендует Тимофею обрезаться, а они служат, и затем 17 глава. «Пройдя же через Амфиполь и Аполлонию, они пришли в Фессалонику, где была иудейская синагога. Павел по своему обыкновению вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, показывая или открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус, которого я проповедую вам. И некоторые из них уверовали и присоединились к Павлу и Силе, как из эллинов, чтущих Бога, великое множество, так и из знатных женщин немало. Но неуверовавшие иудеи, возревновав и взяв с площади некоторых негодных людей, собрались толпою и возмущали город, и, приступив к дому Иасона, домогались вывести их к народу. Не найдя же их, повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальников, крича, что эти всесветные возмутители пришли сюда. Иасон принял их, и все они поступают против повелений Кесаря, почитая другого царем Иисуса. И встревожили народ и городских начальников, слушавших это. Кто это все делал? Иудеи, сказано, не уверовавшие. 18 глава. Конечно, здесь мы не тщательно изучаем каждую главу, но мы, по крайней мере, так точечно видим, что происходит. 5 и 6 стих 18 главы прочитаем. «И когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал им, «Кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду к язычникам». 12 стих. «Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахаии, напали иудеи единодушно на Павла и привели его в судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону». Можно исследовать также эту тему, что они собрались. Единодушно, сказано, собрались. Слово «единодушно», да? Если спросить, где встречается в Библии слово «единодушно». О, конечно, большинство скажет, что да, там в первой главе, во второй главе книги Деяния ученики были единодушно вместе. Но здесь, смотрите, тоже были единодушно вместе. Сатана собирает тоже людей к единодушию. В последние дни будет очень большое разделение и поляризация людей. И все будут, две группы будут людей, и каждая из них будет единодушно вместе. Но продолжаем историю. 14 стих. «Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям, «Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но как идет спор об учении, об именах и о законе вашем, то разбирайте сами, я не хочу быть судьей в этом». Здесь гражданский правитель или чиновник говорит, это не государственный вопрос, это не криминальный какое-то административное преступление, это ваши религиозные вопросы. Интересно, что Павла защищали больше всего римляне, неверующие, государственные чиновники. Они воспринимали, что это внутренняя кухня иудейского народа, это их религия. Но иудеи, как раз которые не принимали вестей Павла, они возмущали людей. 20 глава теперь. Это очень интересно, потому что здесь рассматривается опыт Павла, который начался еще в 19 главе, и там тоже язычники в Ефесе восстали, и Павлу пришлось бежать оттуда, и затем сразу же 20 глава, 1 стих. «По прекращении мятежа Павел, призвав учеников и дав им наставление, и, простившись с ними, вышел и пошел в Македонию. Пройдя же те места и преподав верующим обильное наставление, пришел в Элладу. Там пробыл он 3 месяца. Когда же по случаю возмущения, сделанного против него иудеями, он хотел отправиться в Сирию, то есть опять, видите, гнали его, преследовали его и язычники, и иудеи. То есть оказалось, что он человек без страны, без родины. Его единственная надежда, казалось бы, но среди братьев, те, которые по духу с ним, братья. Но посреди вот этого всего, 17, 18, 19 глава, после Первого Иерусалимского собора, он пошел нести весть, которую ему поручили нести на соборе. В это время мы видим, какие у него планы появляются на будущее. Давайте мы вернемся к 19 главе. Пока он был в Ефесе, он описал свои планы на будущее. Стих 21. Деяние 19:21. Когда же это совершилось, Павел положил в духе, пройдя Македонию и Ахайю, идти в Иерусалим, сказав: «Побывав там, я должен видеть и Рим, и послав в Македонию двоих из служивших ему, Тимофея, Ираста, сам остался на время в Асии». Интересно, он не просто ходил бесцельно, у него были планы, у него были цели. Он говорит: я закончу работу здесь, в Македонии, Ахайи, затем пойду в Иерусалим, но с Иерусалима я затем иду в Рим. Конечно, мы знаем, что он попал в Рим, но не при тех обстоятельствах, как он планировал. Но мы видим, как он планирует. Да, я пойду туда, туда, в конце концов, в Рим пойду. Но мы знаем, что Рим — это тоже еще не была конечная точка. Давайте мы откроем послание к римлянам. Это послание было написано наперед, перед его посещением. То есть он готовит почву. Он готовит почву. Он расставляет домино, как говорится, да? Римлянам, 15 глава. С 21 стиха, 22 стиха, чтобы понять его планы. Итак, с 22 стиха. «Сие-то много раз и препятствовало мне прийти к вам». То есть он говорит, он еще не был у них, так? «Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание прийти к вам». То есть мы видим, что он уже давно планирует прийти в Рим в этих стихах, так? 24 стих. «Как только предприму путь куда? В Испанию». В Испанию. Кстати говоря, название нашей проповеди — первое и второе послание барселонцам. Ну, конечно, нет таких книг в Библии, ни первого, ни второго. Но вы понимаете, что все равно есть книга, которая написана народу испанскому. Но он планировал туда идти. Он говорил римлянам, он говорит: я планирую уже давно, это моя цель. Иерусалим, затем Рим, а затем из Рима в Испанию. 24 стих. «Как только предприму путь в Испанию, приду к вам». Он пишет римлянам. «Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти». То есть, он говорит, «Да, я надеюсь, что вы поддержите меня, так, вы и финансово поддержите также». То есть, он готовит почву. Итак, еще раз, 24 стих. Вернее, 25 стих. «А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым». То есть, видите, здесь та же мысль продолжается, или параллельно идет, да? То, что мы читали в книге «Деяния», что он идет сначала в Иерусалим, затем в Рим. 26 стих. «Ибо Македония и Ахайя усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме. Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном. Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию». То есть у Павла были четкие планы. Он продолжал работу в Ефесе, в Македонии, в Ахайи, затем Иерусалим, оттуда в Рим и затем уже сюда в Европу, в Испанию. Есть в Ветхом Завете такой стих в книге Екклезиаста. Глава 7. Здесь записана мудрость. 16 и 17 стихи. Может быть, не просто его понять, но мне кажется, что это касается Павла. Екклесиаст, 7 глава, 16 и 17 стихи. «Не будь слишком строг» или «не будь слишком праведен» в английском переводе. «Не выставляй себя слишком мудрым». Почему? «Зачем тебе губить себя?» 17 стих. «Не предавайся греху и не будь безумен» или «глуп». «Зачем тебе умирать не в свое время?» Павел планировал, он был стратег, он был очень целеустремленен в исполнении этих планов. И он хотел быть в Иерусалиме. Он должен был увидеться с братьями. Помните, в прошлый раз он был там, 15 глава, он принес деньги, он хотел помочь братьям, он хотел решить доктринальный вопрос, он хотел воссоединиться со всеми, увидеться со всеми братьями. Но когда мы будем дальше изучать, то мы увидим, что Бог его хотел отвести от этого. Хотя он очень настойчив был. Вернемся к книге «Деяний апостолов». Павел идет по пути в Иерусалим. 21 стих. С 1 по 4 стихи прочитаем, так, чтобы проследить его путешествие. «Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Патару. И, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Был в виду Кипра, и, оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там 7 дней. Они, по внушению Духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим». «Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми, и даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой». То есть мы видим, что неделю там они побыли, и духом они говорили: «Не ходи в Иерусалим». По внушению духа, да? Очевидно, что он их выслушал, но продолжил путешествие. Седьмой стих. Дальше. Его путешествие в Иерусалим. «Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав собратьев, пробыли у них один день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа, благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были четыре дочери, девицы, пророчествующие». Но Библия не говорит, о чем они пророчествовали, но я не думаю, что так тяжело понять, о чем была тема их проповеди, потому что весь контекст подсказывает это. Десятый стих. То есть, кроме этих пророчествующих, между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, взяв себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: «Да будет воля Господня». «Зачем тебе умирать прежде времени?» Да, мы читали у Екклесиаста. То есть, там какая-то опасность предостерегала Павла. И его предупреждали, неоднократно предупреждали. И после всех этих предупреждений, всех этих знамений, Павел должен был предупреждать, но он понимал, что да, будет тяжело, но я сожму зубы, да, и я выдержу все. Стих 15. «После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим. С ним пошли некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику Мнасону Кипрянину, у которого можно было бы нам жить. По пришествии нашим в Иерусалим, братья радушно приняли нас». То есть, когда братья приняли, Павел, наверное, ожидал, что что-то будет плохое, потому что столько предупреждений было. Но братья его радушно приняли. И Павел, наверное, подумал: «Фуф, все нормально, все обойдется. Так, они со мной, мы вместе, мы едины, нет проблем». Ну, это, наверное, просто там эти пророчествующие, они, наверное, переживали просто за меня. Я рад, что я все-таки настоял на своих планах. 18 стих. «На другой день Павел пришел с ними к Иакову. Пришли и все пресвитеры». На этом собрании присутствовали многие, кто был на Иерусалимском соборе, 15 глава. Помните, что Иерусалим — это был центр, где были апостолы и лидеры церкви. Они не бежали из Иерусалима из-за гонений. Там решался вопрос обрезания, и теперь он опять возвращается в Иерусалим. После того, как он обошел церкви, он донес эту весть, это решение, которое было принято на Иерусалимском соборе. И теперь он возвращается, и опять здесь Иаков и все пресвитеры. «Приветствовав их», 19 стих, «Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его». Ну, да, ради этого он и пришел туда. Так, эти церкви среди язычников. И он был направлен туда Иерусалимским собором. Он говорит: «Все было замечательно, меня чуть не убили пару раз, но в общем-то было классно все, все замечательно было». 20 стих. «Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему». Так? То есть до сих пор все классно идет, все замечательно. В книге «Деяния апостолов», 209 страница, комментарий. мы читаем Духа Пророчества. За несколько лет до того Павел описывал перед апостолами и перед Иерусалимским собором все, что Господь сотворил через него в язычниках. Теперь они выслушали его, и они поддержали тогда решение апостолов и объединились вместе. Но теперь эта битва должна была повториться, потому что те же предрассудки все еще оставались. То есть те же люди, которые направляли его к язычникам, они же теперь сказали: «Замечательно все, все хорошо». Но у них старое вернулось, старые предрассудки вернулись. И к этому времени опять все поменялось. Эллен Уайт описывает, 401 страница книги «Деяния апостолов». Здесь говорится уже о Втором Иерусалимском соборе. После того, то есть после 15 главы, когда стало очевидно, что обращенные из язычников быстро умножаются, немало братьев в Иерусалиме заново начали вынашивать свои предубеждения против методов Павла. Эти предубеждения укоренялись с годами, до тех пор, пока некоторые из лидеров церкви не приняли решение, что Евангелие должно с этого момента проповедоваться, как они считают правильно, а не как Павел. Если Павел покорится их методам, то они примут его и поддержат его служение. Если нет, они не будут его поддерживать. То есть те же, которые направили его к язычникам, теперь передумали. И теперь они опять противились Павлу. Давайте продолжим читать. До сих пор вроде бы ничего плохого, да? Приняли радушно, сказано, прославили Бога, когда услышали о его работе среди язычников. 20 стих. Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона». То есть у нас много иудеев у верующих. Да, мы слышим, что ты говоришь о язычниках, но смотри, тут в Иерусалиме много уверовавших и иудеев. Ну, Павел бы тоже сказал: аминь, отлично, хорошо. Они любят Господа Иисуса Христа. Но, говорит, они ревнители закона. Павел, наверное, бы сказал: подождите, я думал, что мы уже решили этот вопрос. А вы видишь, сколько тысяч уверовавших иудеев, и все они ревнители закона. А тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. То есть они любят Господа Иисуса Христа, они также любят закон, и они слышат о тебе что-то такое нехорошее. Павел, что-то нехорошо ты поступаешь, нехорошо ты учишь иудеев среди язычников. Итак, 22 стих, они предлагают свое решение. Итак, что же? Верно, соберется народ, ибо услышит, что ты пришел. То есть, Павел, у тебя проблемы будут. Тебе нужно дать ответ за то, что ты там вытворяешь среди язычников. 23 стих. «Сделай же, что мы скажем тебе». И вот их план. «Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет». Ну да, это в иудаизме было принято. «Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон. Об уверовавших язычниках Мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда. То есть вот эти лидеры предложили такое решение, чтобы Павел оплатил и сам участвовал в этом обряде очищения. Это 7 дней нужно было пройти. Нужно было быть в Иерусалиме во время праздника, когда множество людей стекалось туда. Ну, Павел участвовал в таких иудейских обетах, ритуалах. Павел, помните, что все это было бесполезно, и Павел признавал это, и у него документ был, Первый Иерусалимский собор, что обрезание не нужно, и все эти иудейские обряды не нужны. Но вместе с тем он обрезал Тимофея. И тут он также начал думать, что, может быть, действительно, может ублажить их. Эти братья хотят войти, чтобы он пошел туда, в это людное место, где все иудеи сходятся, и чтобы он продемонстрировал всем, что он все еще верит, что соблюдение обрядов, предписанных Моисеем, нужны для спасения. Мы видим, как Павел адаптировал свои методы работы, свои подходы к разным аудиториям. Он говорит, я для всех сделал совсем, чтобы хоть кого-то приобрести. Для иудеев я стал как иудеев. Можете себе представить, как он думал теперь, и так, и как же правильно поступить. Он не был уверен, что это правильно было. Но он хотел приобрести и братьев, и он подумал, ну, и пойду с ними еще сюда, еще в этом направлении. Он не хотел, чтобы, конечно же, его весть затмилась чем-то другим. Но теперь этот вопрос поднялся не просто для проповеди Евангелия. Вопрос поднялся по тому вопросу, действительно ли Павел все еще иудей, и будет ли он участвовать в иудейских обрядах вместе с другими иудеями. Очень похоже это, знаете, как сатана подошел ко Христу. Если ты сын Божий, докажи. Докажи. Ну, ничего плохого не было в соблюдении обрядов или ритуалов. Но Павел, он мог бы просто дать неправильную весть язычникам тогда. Павел подумал, что, ну, возможно, удастся преодолеть предубеждение. И хотя Иаков заверил Павла, повторив решение Иерусалимского собора относительно язычников, но предложение покориться их совету противоречило все-таки. Оно противоречило духу того решения. Это было решение, продиктованное трудностью. 213-я страница очерки из жизни Павла. Здесь говорится о менталитете тех людей, которые были на встрече с Павлом. Сами ученики все еще вынашивали любовь к церемониальному закону и готовы были покоряться ему, надеясь таким образом заручиться поддержкой своих соотечественников. Цель Павла в посещении Иерусалима была объединить церковь в Палестине, но они постоянно противодействовали ему. Он считал, что если он сможет пойти навстречу им и привести их к истине, он бы устранил препятствие, которое было для продвижения Евангелия. Но он не получил от Бога наставления, чтобы идти на такие уступки. Это противоречило его учению. Это противоречило его характеру. Когда мы читаем с вами дальше 21 главу, 27 стих, или давайте 26 сначала. Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дня очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение. Когда же 7 дней оканчивались, тогда ассирийские иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки. То есть вот с этого момента уже все, он не был свободным человеком до конца своей жизни. И они кричали: «Мужи израильские, помогите! Этот человек всех повсюду учит против народа и закона, и места сего. Притом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие». 30 стих. «Весь город пришел в движение, и сделалось течение народа, и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас закрыты были двери». Очевидно, что двери храма были закрыты, так о чем здесь идет речь. Но здесь можно прочитать и более глубокое значение. Двери для исполнения планов в служении Павла были закрыты также. Библия — богодухновенная книга, и она может умудрить нас ко спасению. И все, что нам нужно, находится в этой книге. И, конечно же, если бы Павел дошел до Испании, он бы написал и первое, и второе послание барселонцам. Но он так и не дошел. С этого момента, когда его арестовали в Иерусалиме, его передавали из одного суда до другого, от одного судьи до другого. И все это время он проповедовал Евангелие, он оставался верным Богу. У него были возможности проповедовать Евангелие ведущим лидерам. Феликсу, Агриппе, Фесту, даже из дома Цезаря, вернее, Кесаря, обратились люди. И он умер, засвидетельствовав свою веру. Во втором послании Тимофею, 4 глава, с 6 по 8 стихи он писал об этом. Он говорит: «Ты проповедуй слово, ты переноси страдания», говорит. И дальше он говорит, шестой стих, 2 Тимофею 4:6. Павел понимал, что с ним будет происходить. Он говорит: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало». Но дальше он говорит: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». То есть, он не отступил от веры. Он не отошел от Бога, но он пошел на компромисс, и он зашел слишком далеко. И опять очерки из жизни Павла, 214 страница. Когда мы видим желание Павла быть в гармонии с братьем, его дух к слабым в вере, его уважение к апостолам, которые были со Христом, к Иакову, брату Господа, его целью стать всем для всех, если только он не пойдет на компромисс в принципиальных вопросах. Неудивительно, что он отошел от своего твердого решения. Но несмотря на его намерения, его усилия, направленные на объединение, на единство, только усугубили ситуацию. Они разделили его с братьями, лишили его служения того и лишили многих его служения. Вместо того, чтобы умиротворить иудеев, вот этот компромисс просто отдал его в руки врагов. Затем он уже не был на свободе до конца своей жизни, до смерти. И когда мы размышляем над жизнью Павла, какие мотивы были у него? Конечно, Господь мог бы спасти его из плена. Он делал это. Он делал это раньше, он спасал его. Но давайте, например, 12 глава книги Деяний. Деяния, 12 глава, 1 стих. Это еще раньше было гораздо, когда преследования против апостолов только начинались. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. И что он должен был сделать с Петром? Так, убить точно так же, чтобы угодить иудеям. И, задержав его, посадил в темницу и приказал четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Мне кажется, пятый стих здесь ключевой. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда Петр был в темнице, братья все духом были с ним. Они постоянно молились за него. Они возносили молитвы. И Господь творил великие чудеса. И когда Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал и свет осиял темницу. И ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся!» И сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и последовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ними. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего, избавил меня от руки Ирода и от всего, что ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и что делали? Молились. Почему Петр вышел из темницы? Потому что братья молились, они были единодушны с ним. А почему Павел не был избавлен? Мы читаем в книге «Деяния апостолов», страница 417. Мне кажется, здесь есть ответ. Обличительные слова Спасителя, обращенные к жителям Назарета, были применимы в случае с Павлом не только к неверующим иудеям, но к его братьям по вере. Если бы руководители церкви полностью подавили в себе чувство неприязни к апостолу и приняли его как человека, призванного Богом на особое служение, чтобы нести Евангелие язычникам, Господь оставил бы его им. Бог не собирался так скоро положить конец трудам Павла, но он не сотворил чудо, чтобы изменить ход событий, которые произошли в результате того, что руководители церкви в Иерусалиме заняли неправильную позицию. То есть Бог не хотел, чтобы служение Павла так быстро заканчивалось, но он не сотворил чудо, чтобы изменить ход событий, которые произошли в результате того, что руководители церкви заняли неправильную позицию. То есть, не было в Божьей воле на то, чтобы служение Павла прервалось так рано. Но он допустил это, потому что руководители церкви очень хотели этого. Это очень печально, и это очень непросто принять. Но сестра Уайт также берет уроки и для нашего времени. Этот дух и сегодня приносит те же плоды. Неспособность правильно оценить и использовать И использовать дары благодати Божией лишило церковь многих благословений. Как часто Господь мог бы продлить деятельность того или иного верного служителя, если бы его труды оценились по достоинству. Но если церковь позволяет врагу душ человеческих извращать понимание этих вопросов, в результате чего ее члены начинают представлять и истолковывать слова и поступки Христа в ложном свете, если эти люди позволяют себе мешать ему и воздвигать на его пути препятствия, иногда Господь отнимает от них благословение, которое послал прежде. Я уверен, что есть очень много уроков, которые мы можем взять для себя из этой истории. Но хотел бы на некоторых остановиться сегодня. Прежде всего, с точки зрения Павла, у него было это желание. Так, я хочу быть предприимчивым, я хочу донести Евангелие до язычников. И мы вчера говорили об этом. Мы хвалили его, да, за творческие подходы. Но можно слишком далеко зайти уже, пытаясь достичь людей, которых ты хочешь. Павел хотел достичь и братьев своих иудеев, и он зашел слишком далеко в этом желании. Никогда не покоряйтесь той культуре, которую пытаетесь достичь, чтобы не позволяйте этой культуре изменять весть твою. Мы названы адвентистами седьмого дня. Мы должны жить согласно своему призванию. Должна быть видна разница. Да, мы должны сходить на уровень людей. Но мы никогда не должны идти на компромисс с верой своей. И Павел в этот момент, возможно, единственный раз в своей жизни поддался им, и это стоило ему жизни. Давайте не будем совершать такую ошибку сегодня. Еще один урок, который можно взять для нашего времени. Нам необходимо всегда молиться за тех, через кого Бог действует. Даже если мы не понимаем, почему они так делают, даже если мы не согласны с тем, как они это делают. Я понимаю, что бывают и неправильные методы работы, но молитесь все равно за этих людей. Потому что все мы падшие люди, нуждающиеся в благодати Божьей. Мы нуждаемся в силе, которую может дать только Христос, и лидеры церкви. Поэтому молитесь за ваших лидеров, пасторов, пресвитеров, также лидеров всемирной церкви. Сатана хочет разделять и властвовать. Давайте не будем допускать этого. Этот совет, сказано, касается и нашего времени. Объединяйтесь, объединяйтесь. И я побуждаю вас, давайте будем молиться больше за лидеров и меньше их обсуждать. И если даже они что-то, нам кажется, неправильно делают, давайте еще более искренне будем молиться. Представьте себе, если бы Павел пошел в Испанию. Ну, конечно, он бы все равно когда-то умер, но он мог бы сделать намного больше. А что, если бы он попал сюда, на материковую Европу? Как бы это все изменило весь ход истории? Я не знаю, как бы это изменило. И, конечно же, Писания бы исполнились, но мы видим, что не было Божьей воли, чтобы так рано прервалась его жизнь. И согласно духу пророчества, тот же самый конфликт и сегодня существует. Если бы мы были верны вести, врученной нам Богом, и поддерживали друг друга, мы могли бы многое, намного больше сделать. Друзья, я верю в то, что Иисус грядет скоро. Но Он доверил свою весть для нас, чтобы мы вот Его скорое пришествие могли приблизить, чтобы мы не отходили от веры, не шли на компромиссы, чтобы мы молились друг за друга. И я верю всем сердцем, что Господь явит свою славу в нашей среде. В книге Откровения исполнится, Христос придет. Представьте себе, что Бог мог бы сделать через Павла в Испании? А что он может сделать через нас сегодня? Кого он хочет, чтобы мы обращали, кому проповедовали? Как он хочет видеть, какой он хочет видеть свою церковь? Нам необходимо быть верными Господу и друг другу. Ясна ли весть была сегодня для вас? Друзья, я хотел бы сделать призыв. И я не буду просить вас подняться или выйти вперед, но я хочу побудить вас. Хочу умолять вас. Будьте верны Слову Божьему и не идите на компромиссы. И второе, поддерживайте служителей. Поддерживайте служителей, которые активно служат, которые приводят людей в церковь, чтобы мы все пришли в единство и чтобы Христос мог прийти еще при нашей жизни. Дорогой Небесный Отец, я хочу благодарить Тебя за то, что в своей безграничной мудрости Ты по какой-то причине избрал служить не только нам, но и с нашей помощью, через нас. И Ты создал это великое адвентистское движение, чтобы дать последнюю весть предупреждения миру. Господи, помоги нам быть верным этому доверию. Помоги нам не отступать от той вести, которую Ты нам дал. Но когда мы видим методы разные, может быть, которые мы не понимаем и мы не соглашаемся, помоги нам не враждовать друг с другом, но поддерживать друг друга в молитве. Дай нам дух единства, Господи, который еще не был виден раньше. Просим, Господи, чтобы Ты совершил чудо в нашей среде. Помоги нам быть как сам Иисус, чтобы когда Он придет, мы были подобны Ему, и мы увидели Его, как Он есть. Господи, молю, чтобы Иисус пришел скоро, и даже еще скорее. Но чтобы, когда Он придет, чтобы никто из нас не погиб. Во имя Иисуса. Аминь. Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.